Можно просто восторгаться, следя в различных современных трудах как набожных христиан, так и скептиков, хотя и очень ученых людей, как осторожно они проводят демаркационную линию между тем, в чем мы должны и в чем не должны мы верить авторам. Никакое доверие им не допускается без того, чтобы не сопровождалось определенным предостережением. Если Страбон говорит нам, что древняя Ниневия была 47 миль по периферии, и его свидетельство принимается как достоверное, то почему это должно быть по-другому, как только Страбон свидетельствует об исполнении пророчества Сивил? Где здравый смысл, когда Геродота называют отцом истории, а затем тут же, не переведя дыхания, обвиняют его в глупой тарабарщине, как только он начинает повествовать об изумительных явлениях, которым он был очевидцем? В конце концов, возможно, что такая осторожность сейчас нужна более чем когда-либо, так как наша эпоха окрещена веком открытий. Разочарование может оказаться слишком жестоким для Европы. Порох, который долгое время считали изобретением Бекона и Шварца, объявлен теперь в школьных учебниках изобретением китайцев, которые применяли его для сравнения холмов и взрывания скал много веков до нашей эры. В музее Александрии, говорит Дрейпер, была машина, которую изобрел Герон, математик, не более чем 100 лет до Рождества Христова. Она вращалась силой пара и была такой конструкцией, какую в наши дни мы назвали бы реактивным двигателем. Случай не имел никакого отношения к изобретению современной паровой машины. Европа гордится открытиями Коперника и Галилея, а нам теперь говорят, что астрономические наблюдения халдеев простираются назад на сотню лет до потопа, а Бунзен относит потоп не менее чем за 10 тысяч лет до нашей эры. Мало того, один китайский император, живший более чем за 2000 лет до Рождества Христова, то есть до Моисея, предал смертной казни двух своих главных астрономов за то, что они не предсказали состоявшегося солнечного затмения. Следует отметить в качестве примера неточности ходячих мнений в отношении претензий современной науки, что открытие неуничтожаемости материи и корреляции энергии, в особенности последней, должны считаться ее венценосным триумфом. «Это наиболее важное открытие нынешнего века», выразился по поводу корреляции энергии Уильям Армстронг в своей знаменитой речи как председатель британского общества. Но это важное открытие в конечном счете совсем не является открытием. Его источник, оставив неотрицаемые следы, находимые у философов в древности, затерялся в густых сумерках доисторических дней. Первые его следы открываются в неясных размышлениях ведической теологии, в учении об эманировании и абсорбировании, короче говоря, о нирване. Джон Ориген обрисовал его в своей «Смелой философии» в VIII веке, и мы приглашаем каждого, кто хочет убедиться в истине сказанного, прочесть его «De divisione naturae». Наука говорит, что когда теория неуничтожаемости материи, тоже, кстати сказать, очень-очень старая идея Демокрита, была продемонстрирована, ее пришлось распространить и на энергию. Никакая частица материи никогда не может быть утеряна. Никакая часть существующей в природе энергии не может исчезнуть. Следовательно, энергия также оказалась неуничтожаемой, а ее различные проявления или силы в различных видах, как было показано, взаимно обратимы и являются только различными видами движения материальных частиц. И таким образом наука второй раз открыла корреляцию энергии. Мистер Гроу еще в 1812 году приписал обратимость всем таким силам, как тепло, электричество, магнетизм и свет, придав им таким образом способность быть в одно время причиной, а в другое – следствием. Но откуда приходят эти силы и куда они уходят, когда мы теряем их из поля зрения? По этому вопросу наука молчит. Теория корреляции энергий, хотя, может быть, по мнению наших современников, является величайшим открытием века, не может объяснить ни начала, ни конца одной из таких сил. Также эта теория не в состоянии указать причину, из которой она возникает. Энергии могут быть обратимы, и одна может производить другую. И все же никакая точная наука не в состоянии объяснить альфу и омегу этого явления. И в чем же мы тогда опередили Платона, который, ведя дискуссию в Тимее о первичных и вторичных качествах материи и слабости человеческого интеллекта, вкладывает такие слова в уста Тимея? «Бог знает первоначальные качества всего. Человек может только надеяться на достижение вероятного». Стоит нам только открыть одну из нескольких статей Гёксли и Тиндаля, чтобы найти в точности то же самое признание. Но они улучшают свое положение против Платона тем, что даже не разрешают Богу знать больше, чем они сами. А возможно, они основывают на этом свое превосходство над Платоном. Индусы древности обосновали свою доктрину об эманировании и абсорбции точности на этом законе. То он – изначальная точка в беспредельном круге, окружность которого не находится нигде, а центр везде, эманирует из себя все, все вещи и проявляет их во видимой Вселенной в разнообразнейших формах. Формы перемешиваются и смешиваются, и после постепенной трансформации из чистого духа или буддийского ничто в самую грубую материю начинают отступать, постепенно возвращаться в свое первоначальное состояние, которое есть абсорбция, поглощение в нирване. Что же это есть, как не корреляция энергии? Наука говорит нам, что она может показать, как тепло превращается в электричество и электричество в тепло, как магнетизм переходит в электричество и наоборот. Движение, нам говорят, есть результат самого движения и так далее до бесконечности. Это азбука оккультизма и ранних алхимиков. Для науки, раз неуничтожаемость материи и энергии открыта и доказана, великая проблема вечности – разрешена. Какая нам больше надобность в духе? Его бесполезность отныне научно доказана. Таким образом, про современных философов можно сказать, что они ни на один шаг не двинулись дальше того, что было хорошо известно священнослужителям Самофракии, индусам и даже христианским гностикам. Первые показали свое знание в этом удивительно остроумном мифе о Диоскурах, сыновьях неба. Это братья-близнецы, о которых говорил Швейгер, которые постоянно умирают и воскресают вместе, тогда как абсолютно необходимо, чтобы один умер для того, чтобы другой мог жить. Они знали так же, как наши физики, что когда энергия исчезла, она просто была превращена в другую энергию. Хотя археология еще не открыла аппаратуры, специально созданной для таких превращений, тем не менее можно утверждать с полным правом на основании аналогических дедукций, что почти все древние религии были обоснованы на такой неуничтожаемости материи и энергии плюс эманировании всего из эфирного духовного огня, центрального солнца, которое есть Бог или Дух, на знании, на чьем могуществе основана древняя теургическая магия. В рукописном комментарии о магии, составленном Проклом, он дает следующее объяснение. Подобно тому, как влюбленные постепенно продвигаются от той красоты, которая проявляется в чувственных формах, к той красоте, которая является божественной, жрецы древности, когда они размышляли о том, что существует некое родство и симпатия одного к другому, между всем, что существует в природе, и о том, что проявляется в оккультных силах, они открыли, что все существует во всем, и создали священную науку, обосновываясь на этой взаимной симпатии и подобии. Таким образом, они установили существование наивысшего в низшем и низшего в наивысшем, существование в небесных областях земных свойств, преобразившихся в небесные, и существование небесных свойств, преобразившихся в земное.